Но вернемся сейчас к этнической карте России. В этой серии мы рассказываем о народах, населяющих страну, их культуре, экономике и укладе жизни. Сегодня речь пойдет о Мордве. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и профессор Мордовского университета Николай Мокшин. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Николай Федорович, что означает этноним Мордва?
Мордва является одним из архогенетических народов Восточной Европы или в целом, скажем, Старого Света. И первые упоминания об этом народе восходят еще греческим ученым. В частности, Геродот, которого считают отцом истории и этнографии, писал о народе Марды, Мард. И хотя он называл этот народ персидским народом, но это, в принципе, не случайно. Ибо в мордовских языках до сих пор сохранились термины, персидские слова, свидетельствующие, безусловно, о связях этого народа с иранцами или персами. Далее, этноним Мордва встречается в трудах средневековых ученых и историков. Ну, например, историк готов Иордан писал о народе Морденс. Император Византии Константин Порфирогенет, живший в X веке, писал о стране Мордия, то есть Мордовия. В русских летописях Мордва упоминается, начиная с Киевской начальной летописи, под этнонимом Мордва или даже Мордвичи. Ну, в общем-то, этот этноним типа Мордвичи был в основе на патронимический суффикс «ичи». Он характерен был для этнонимии, так сказать, русских. Ну, например, говорили те же русичи. Словом, этноним этот, правда, он экзоэтноним, то есть данный со стороны, или говорят еще аллоэтноним, а сама себя Мордва называла Эрзей и Мокшей.
Спасибо, Николай Федорович. Сергей Александрович, вот как раз с последнего тезиса Николая Федоровича я хотел бы вывести вопрос к вам. Вот эти два мордовских субэтноса, два фактически мордовских народа, эрзяне и макшане, считают себя разными народами и имеют свои литературные языки, различия в культуре, традиционном быте. Что их объединяет? Почему все-таки их считают единым народом?
Они все-таки не считают себя двумя разными народами. У них есть четкое представление, что они вместе, и эрзяне, и макшане, составляют такой комплексный этнос Мордву. И то, что происходит, скажем, с эрзянами, не безразлично для макшан. Они это воспринимают как касающуюся, в общем, проблему целостного, хотя и двуединого мордовского этноса. Ну, я должен сказать, что просто не очень четко терминологически выражено, но такая двойственность присуща большинству народов Поволжья.
Николай Федорович, вот ваша фамилия, фамилия Мокшин, она происходит от одного из этих самоназваний, макшани. Вы сами к какому из этих двух народов относите?
Во-первых, я не хочу сказать, что это два народа. Народ один, но он бинарен. Вот это Мордва, это один этнос, но он бинарен и имеет в своей структуре два, как вы правильно отметили, субэтноса. В принципе, субэтнос может развернуться в самостоятельный этнос, но может свернуться в этнографическую группу, то есть статус свой понизить. Поэтому все это этнические процессы, они находятся в движении, и поэтому, в принципе, скажем, Эрзи и Мокша, это, в общем, как бы, говорят, народности, ну, что ли, вторичного уровня. А первичного уровня народ – это Мордва. И Мордва, вот как народ, воспринимали вообще эти две ветви, два слагаемых, они воспринимались в мире как один народ. И это очень важно, что для мира Мордва всегда была Мордвой. И это отмечали исследователи, это зафиксировано вот в самой этой этномимии. Мы прежде всего Мордва. А в принципе любой этнос сложен по своему структуре, своей этнической этноструктуре, имеет внутри себя подразделения, субэтносы, этнические группы, а может быть даже и метаэтносы, когда родственные этносы подразумеваются, значит, как метаэтническая общность, ну типа славяне, например. Такого же народа сейчас нет, а тогда-то, может быть, и был. Но внутри образовались несколько славянских народов, и они каждый имеет свой этноним, экзоэтноним, этноним. Но есть еще и метаэтноним, обозначающий всех, всю эту совокупность родственных так или иначе народов. Это не только, скажем, относится к славянам, это, можно сказать, и финно-угры. Может, еще все в нашей литературе, скажем, и это не случайно, еще славоносово. Все эти народы назывались чурскими народами, стали потом финскими народами называть. Западные финны, восточные финны выделялись и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, субэтнос может развернуться в самостоятельный этнос, но тут важны причины не только чисто этнические, но и политические, и культурные, и так далее, и так далее. Прежде всего, надо этим лидерам, этих, допустим, субэтносов, подумать, серьезно думать, стоит ли вести политику на раскол народа. Брать пример из других. Ну, например, возьмем Коми. Коми Зеляне и Коми Пермяки. Ну, вот получились, Коми Пермяцкий округ образовался в 25-м году. Сейчас его не стало. Значит, что лучше? Надо думать этим Коми Пермякам, которые как бы стали самостоятельным народом, но между ними разница между Коми Зелянами и Коми Пермяками гораздо меньше, чем, скажем, между Эрзией и Мокшей. Но Эрзия и Мокша в массе своей, мои исследования наши, опросы массовые проводят, что Мордва осознает себя за единый народ. Но народ, вот имеющий такую вот бинарную структуру. Ну это вот уже, как верно сказал Сергей Александрович, характерно даже не только для финно-угорских народов, скажем, по Узе. Возьмем и тюркские народы. Например, чуваши, тюрки, они делятся, чуваши Верьявые, чуваши Анатри. А возьмем, допустим, грузин. Так у них больше десятка субэтносов. Скажем, картвелы, мегрелы, там, сланы, тахетинцы, тушинцы и так далее, и так далее. Но все они, прежде всего, грузины. Для мира они Джорджи, они грузины. Так и мы для мира Мордва, и то, что Мордва, как народ, крупный народ, сохранился до сих пор, архогенетический народ. Вот в процессе консолидации вот, народа, вот это единение играло существенную роль для самосохранения. В среднем полуземье рядом с Мордвой жили такие народы, как Скрамерия, Мурома, Мещера, Буртасы. Известные в источниках и западноевропейских, и в отечественных источниках. Но их уже нету. А Мордва, будучи архогенетическим народом, сохранила себя до сих пор. И может даже удивляться, когда Мордва, проживая буквально в Подмосковье, сохраняет так свою самобытность. Некоторые говорят, вот Мордва, она обрусевает быстро и прочее. Надо удивляться не столько тому, как она обрусевает, сколько тому, что она, будучи в Подмосковье, самым, так сказать, близким, что ли, к русскому этносам, сохраняет свою самобытность до настоящего времени.
Сергей Александрович, вот это вот самосохранение народа, оно действительно замечательно, но вот во второй половине 20 века наблюдается довольно существенное уменьшение численности Мордвы. Если по переписи 1939 года почти 1,5 миллиона насчитывается представителей этого народа, то по переписи 2002 года уже 843 тысячи. С чем связано уменьшение численности этого народа более чем в 1,5 раза?
Из всех финно-угорских народов России Мордва, пожалуй, наиболее тесные связи имеет с русскими и давно как-то связана с русским этносом и интегрировалась в российский государственный организм. Но вот Николай Федорович, кстати сказать, он эрзянин, и то, что он Мокшин по фамилии, это и говорит, что он эрзянин, потому что мокшанин не будет носить фамилию Мокшин. Это общее правило, что если фамилия образована от этнонима, значит, человек к этому этносу уже не принадлежит. Принадлежал какой-то его дальний предок. Это отражение как раз ассимиляционных процессов. Ну вот многие народы, которых упомянул Николай Федорович, которые сейчас не существуют, Мурома, Мещера, Меря, они просто ассимилировались, потому что их численность, возможно, была меньше, или они попали в окружение славянское более плотное. Но по тем или иным причинам они ассимилировались частично с татарами, частично с русскими, с кем-либо еще. Но, в общем, их сейчас как этносов нет. Ассимиляционные процессы касаются всех неславянских народов России. Ну, я армянин, например, во всяком случае, по паспорту. Но внук мой, безусловно, русский, хотя он предпочел носить мою фамилию. Но, тем не менее, конечно, он русский человек, и в статистике он будет учтен как русский. А я в статистике, в переписи, буду учтен как армянин. То же касается практически всех народов России. Есть случаи, когда потомки русских людей становятся якутами, но есть случаи, и их гораздо больше, когда потомки неславянских предков становятся русскими. Вот интенсивный такой процесс ассимиляции касается и мордвы. Почему он особенно силен среди мордвы? Потому что мордва из всех таких неславянских народов России имеет наиболее дисперсное расселение. Мордовские поселения можно найти помимо самой Мордовии и ближайших к ней областей, еще и очень далеко от мордовской исконной территории, где-нибудь далеко за Уралом, в Сибири, сколько угодно есть мордовских поселений, в Армении даже. И то, ну, это в результате политики царской России по отношению к религиозным меньшинствам. Там оказались переселенные туда мордва. И на Северном Кавказе есть, и так далее, и так далее. Вот в этом причина некоторого снижения, довольно существенного снижения численности мордовского этноса. Адмирал Ушаков, патриарх Никон, многие другие известные деятели России, они были мордвины по происхождению, но их история помнит именно как русских, как деятелей русской истории, русского этноса.
Спасибо. Николай Федорович, вот какова доля эрзян и макшан, которые говорят на своих национальных языках? Можно ли услышать эрзянскую или макшанскую речь в Саранске, например, на улице, в общественном транспорте? Говорят ли представители этого народа на своем языке между собой дома, в бытовом общении?
Конечно, говорят. Но по переписям обычно обозначали, мы берем, скажем, несколько переписей, обозначались языки. Там, насколько не просто национальная принадлежность указывалась, еще какой язык вы считаете родным. Скажем, русский язык или мордовский какой-то, верзянский или макшанский. И, в общем-то, по переписям больше половины мордвы обычно указывали, что они указывают своим родным языком, считают мордовский язык. Тот или иной, верзянский и макшанский. В принципе, ведь, когда мы говорим об этих языках, как будто два языка, в принципе, это два близкородственных языка, которые обходятся без переводчиков. И надо иметь в виду, что вплоть до 30-х годов 20-го столетия эти языки считались не языками, а наречиями единого мордовского языка. Мордовский единая языковая система одна, мордовская, а это уже подсистемы. Эрзянские и макшанские вариации, это как наречия. Ну, так оно и было. Скажем, издавали Евангелие в 80-х, 90-х там годах, в конце 19-го, начале 20 века. Издавались официальные Евангелия, например, в Казани печатали на миссионерское общество православное. Ну, писали там Евангелие от Матфея на эрзянском наречии мордовского языка. Или, скажем, Евангелие от Матфея на макшанском наречии мордовского языка. Выдающийся, например, ученый мордовский и просветитель Макар Евсевьев в своей книге, которую так и назвал «Основы грамматики мордовского языка», а не мордовских языков. И прямо в предисловии пишет, что эрзянские и макшанские наречия мордовского языка. То есть, в принципе, это такая субстанция, которая решается на базе совещаний языковедов, писателей и так далее, которые вот решают, как называть это, язык, или наречие, или диалект, или говор, и так далее. Это консенсусное, так сказать, понятие. Поэтому некоторые, скажем, диалекты, вот говорят, вот шанхайский и пекинский, не понимают друг друга, а говорят, китайского языка. А мордовские, эти вот наши наречия, взаимопонимаемые, значит, больше, чем 80% общие, и в фонетике, и в грамматике, и в лексике, и так далее, стали считать языками. Но надо понимать, и не надо абсолютизировать это, потому что к тому же еще вот в плане консолидации мордовского этноса значительную роль играет, собственно, русский язык, который все мордва знают, как правило, и если чего-то непонятно, переход на русский язык. Плохо это или хорошо? А чего здесь плохого? Это хорошо, если так. Если знает народ, знает два языка. А если три, еще лучше. И так далее, и так далее.
Игорь Яковенко с очередным выпуском из цикла «Этническая карта России».